Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, диакон Дмитрий Котов. Сегодня отец Дмитрий продолжает читать свою книгу «Мозаика жизни».
Добрый день, дорогие радиослушатели. Иду с вами навстречу, как на праздник, и с Ильей, и с вами. Он и есть праздник, ведь общение между единомысленными и единоверными – это такое же счастье. Бывает часто, что люди единоверные, то есть в смысле одной веры, да, но разномысленные. И начинаются эти споры до утра, русские споры, каким путем пойдем.
Что делать?
Что делать? Вечный вопрос, что делать? Да.
Кто виноват?
Кто виноват и кто делать? Ну, виноват здесь легче решить, конечно, во всем виноваты мы. С вами, да?
Нет, наоборот, мы как раз ни в чем не виноваты, виноваты другие.
Нет, это с такой позицией, это хочешь быть несчастным человеком, вот стань на такую позицию.
Погодите, кто виноват в современных бедах России, в том, что мы так не очень хорошо живем? Ну, кое-кто, кое-где у нас порой не очень хорошо живет.
Нет, представьте себе, я считаю, что это я виноват. Хорошо бы, чтобы Илья со мной тоже разделил эту позицию.
Это потому, что вы телевизор не смотрите, вам бы там все объяснили.
Так а зачем православному человеку смотреть телевизор? Телевизор – это трансляция из ада, понимаете? Вот, как правило. Страшно даже включать, понимаете? Слава Богу, у меня телевизора уже 38 лет нет дома, и мои дети, и жена не смотрят телевизор. Мы пользуемся средствами, конечно, информации, сказать, ну, там можем его отбирать. Понимаете, мы знаем, что нам нужно, мы книги делаем детские, и вообще много книг уже сделали для детей, для взрослых, вот с помощью компьютера. Это инструмент, который очень может быть помогать в современной жизни, а может разрушать. Вот. Ну вот мы созидаем, используем по назначению эти средства современные, невероятные, потому что лет 20 назад и никто не мыслил и не думал, что это возможно. И, так сказать, такие возможности, чтобы были, так сказать, невероятные, да, книги делаешь по компьютеру. Вот, так что, дорогие мои, есть две позиции в жизни. Давайте мы с вами это как-то на это определимся. Первая позиция – это виноваты все вокруг, у нас, естественно, жены, там, близкие, родственники, соседи, на работе, там, сказать, это само собой разумеется. Уж не говоря там о политических деятелях, которые руководят страной. Это вот одна сторона. Они виноваты во всем. Другая сторона, виноват во всем я. Вот только я, понимаете? Потому что это я посмотрел телевизор нечаянно у друга, пошел и рассказал всем какую-нибудь сплетню. Я не то, что я этим занимаюсь, я говорю, это если человек на этой позиции стоит. Вот. Дальше. Это я, то есть мы с вами, виноваты во всем. О том, что дома у нас нет мира, о том, что мы поссорились. Это я виноват, а не жена виновата. Это я виноват. И сегодняшний рассказ, он об этом будет утверждать. Это потому, что мне говорят, вот вы решаете там вопросы какие-то глобальные, вот говорите о вере, говорите примеры добрые веры. Говорите, как люди поступают в тех или других ситуациях, рассказывайте яркие страницы жизни вот, каких-то героев, которые у вас встречались в этой жизни, или необычных людей. Вот. А вот обычной жизни, обыденной жизни, скажите хоть два слова обыденной жизни, о наших недоразумениях, о нашем, о том, что нас не понимают, о том, что нас не уважают, о том, что нас не считаются. Вот. Вот сейчас мы будем об этом говорить. Рассказ называется «Наши будни». Заснул поздно. Рано утром разбудила жена. Поехали, съездим на службу и панихиду отстоим. У мамы жены сегодня годовщина. Я удивился. Она собралась ехать на кладбище в Люберце, на могилку к матери. И вдруг передумала. Оказалось, ночью, когда я спал, она до 2 часов готовила, поднялось давление. Мысли у жены поднялось давление. Наверное, промыслительно, потому что выбрала лучшую часть – божественную литургию в лавре. У меня своей машины нет, а жена уже много лет за рулем. Вначале была маленькая АК, потом подержанная иномарка «Део Матис». Она человек больной, у нее ножки больные. Без машины никуда. Да и внука в школу возить надо. далеко, на двух автолайнах должен добираться. Пешком вдоль большого шоссе не находишься, 7 километров, автолайны утром перегружены, не всегда останавливаются. Пока ехали, читали утренние молитвы. В Троицком соборе лавры, литургия только началась. Службы у преподобного Сергия Радонежского всегда особенные. Вначале такой тихий и проникновенный братский молебен. Ни туристов, ни захожан в это время не бывает. Молитва сразу же ложится на сердце, легко и просто. Полумрак, мерцание лампад, ничто и никто не мешает. Чужих нет, все свои, которых ты здесь часто встречаешь, хотя ты никого не знаешь. Ну, некоторых, конечно, знаем, все равно, когда постоянно ходишь там в лавру или в одно место, где молятся люди, так или иначе, ну, всегда появляются друзья. Вот, или люди, которые, так сказать, ну, которые тебе становятся уже знакомыми, а потом и друзьями, может быть, да. После «Отче наш», не дожидаясь причастия, поспешили в трапезный храм, где уже началась панихида. Слава Богу, и там успели. Служил знакомый батюшка, который во время пения тропарей подошел к нам и спросил: «У вашей мамы сегодня годовщина». Мы удивились, откуда он знает. Маму звали Клеопатрой, как святую Клеопатру. Ее назвали по святкам, кстати, раньше ведь в деревнях. Она купеческого рода, ну, из зажиточных крестьян, потом купцы стали. Вот. Так что люди были все верующие. Вот интересно, Клеопатра, редкое такое имя, называли ее как святую Клеопатру. День будний, людей немного. Сосредоточиться гораздо легче. Попросил благословения у служащего иеромонаха Н, какие-то наполненные, как бы боясь расплескать, не пошли, а поплыли из храма. Тихонько вышли из лавры. Так хоть каждый день можно ездить. Благо, лавра рядом. Ну, мы живем в симхозе, это дачные места Сергиева Посада. Вот, ну, в своем доме. Вот, я рассказывал, да, что дом мы его строим уже 25 лет, потому что когда мы его купили, он через 2 недели сгорел дотла. Ну, и пешком до лавры 40 минут идти. А на автолайне, конечно, гораздо быстрее. Но на машине, которая водит моя жена, еще быстрее. Мы часто пользуемся этой близостью лавры, потому что молитва у преподобного – это действительно особая служба. Вот я помню, захожу, например, в Троицкий собор, где мощи преподобного Сергия Радонежского. Это одно состояние, действительно какое-то сокровенное. Тем более, я сам иконами, ну, так сказать, первый в своей жизни художник, и иконы из мозаики делал. А там преподобный Андрей Рублев в иконостасе и Даниил Черный. Я не видел нигде лучше подлинников Рублева, чем в Троицком соборе Троицы Сергиевской лавры. Обязательно, когда будете, обратите внимание на Деисусный чин и увидите там совершенное письмо. Знаете, как будто с Андреем Рублевым общаюсь всегда. Всегда прихожу, я молюсь и перед ракой преподобного Сергия. И, конечно, через иконы, которые рука Андрея и Даниила Черного, которого писал эти иконы, да, и с ними невольное общение всегда возникает. Так что Троицкий собор для нас как православная такая мека, православная святыня особая. Вот, и, значит, вот зайдешь в собор Успенский или в трапезный храм, другие ощущения. Там в Успенском соборе поют замечательно, поют академисты, семинаристы, там хор звучит, там огромное пространство, и хор этот многоголосие, это, так сказать, ну, профессиональный хор, профессиональный не в смысле пения консерваторского, вот, в смысле православной традиции. Отец Матфей там оставил свое наследие, он, так сказать, обучил своих учеников там много, и все, что он, так сказать, создал, сохранилось, и поэтому там уже другое отношение, там больше как бы соборное восприятие православного мира, очень всегда много народу, и, так сказать, если там и такое интимное, духовное, такие чувства переживаешь у преподобного Сергия Радонежского, и как бы личное общение с преподобным, и с Андреем Рублевым, да, Данилом Черным. А здесь ведь еще и рака стоит. Раньше стояло две раки, а сейчас одна рака великого святителя Иннокентия Московского. Я его очень люблю, он был, просветил алеутов, там, калышей, вот, он северных народов просвещал, вот. А потом Филарет Дроздов усмотрел в нем как могучую такую личность. Я читал его воспоминания, первые впечатления свидетеля Филарета, они были такие сильные. Он говорит, такое впечатление, что я встретился с такой личностью апостольских времен, такой мощи. Такая замечательная, конечно, личность. Он в конце слепенький был, представляете? Слепой был. Его водили, он хотел, Иннокентий Московский, он хотел в отставку подать. И император опросил об этом, но император не разрешил. И он, никто не знал, многие из прихожан не знали, что он слепой. Его водили под руки, а он и Евангелие наизусть знал, и читал наизусть. Вот когда приходил, смотрел в Евангелие, но ничего не видел, и читал наизусть. Такой удивительный, конечно, святитель. И это можно ему там поклониться, да, в Успенском соборе. Ну, и уже не говоря о том, что об атмосфере в самой лавре, просто походить. Вот первая такая встреча утром, я как бы рассказал чувства, которые я переживаю, не один раз переживал. И как бы вспомнил и обобщил впечатления от лавры, которые многие люди, которые посещают лавры, особенно постоянно, они подобное переживали, несомненно. Но продолжаем наше чтение. До самого приезда домой специально не смотрел на часы, чтобы не рассуетиться. А когда увидел, что уже 9 часов, огорчился. Я давно должен был быть в электричке. В 10 часов в издательстве человек специально ждет. Оказалось, ничего не собрано. Я же неожиданно поехал. Меня жена пригласила. Я думал собираться, но она пригласила на панихиду поехать и в лавру. И это для меня неожиданно, поэтому я не был собран. Поспешил за портфелем в свою комнату, не разуваясь, туфли на шнурках. Иду и оправдываю себя, что на улице не грязно, боюсь жену встретить. А она всегда болезненно к этому относится. Дом большой, уборщиков нет. Конечно, увидела, взорвалась и успокоиться не может. Я, конечно, виноват, прошу прощения. Один раз, второй раз, третий не унимается. Накричал, как ты можешь после такой службы? Сам раздражился и все потерял. Все, что накопил в лавре, все потерял в одночасье, в одну минуту, в одно мгновение. Дочь огорчилась, она всегда близко к сердцу принимает наши даже мелкие размолвки. В торопях посмотрел на расписание, все перепутал, побросал в портфель все нужное и ненужное, поспешил на электричку. Представляете, какое состояние? Недавно было такое благостное, я вам передал ее, да, и, я думаю, вы почувствовали. И вдруг все разрушил, сам себе сам разрушил своими ручками. С горечью попрощавшись с дочерью, жалуясь на мамку. До платформы 5-7 минут ходу. Повернув к станции, вижу уходящую электричку. Началось.
Есть такая шутка, типа поговорки, что такое не везет и как с ним бороться.
Вы знаете, это не везет, это наши страсти, мордасти, с которыми мы никак не можем справиться. Хорошо молиться, хорошо в благости находиться. А, сказать, лукавый-то нас стережет, он обязательно награду свою даст, понимаешь, обязательно поймает какой-нибудь капкан. Вот поймал.
Я к тому, что бывает так, что одно не заладилось, и потом все сыпется.
А сейчас это подтверждение ваших слов, я читаю дальше. Как это могло быть, думаю? Ведь в расписании написано в 9 часов 29 минут. Оказалось, в суете принял единицу за двойку. по расписанию в 19 минут, а не в 29. Покупаю билет за 130 рублей до Москвы. Через 5 минут все перерыл, не могу его найти. От кассы больше 10 метров не отходил. Кассир сочувствует. До электрички еще полчаса. Уговаривает тщательно еще раз проверить. Снова роюсь. Нервно перерываю все в портфеле. Кавардак, билета нет. Покупаю второй раз. Наконец-то подходит долгожданная электричка. Ищу вагон получше, чтобы не дуло. Я простужен. Почти все места заняты. Наконец устроился. Напротив, вы знаете, я помню, тогда сейчас электрички в связи с пандемией, они стали более свободные. А вот когда утром из Сергиева Посада в это направление ездил, раньше все переполнено. Как правило, стоишь. Ну, редко сядет. Если едет Александровская электричка, то точно будет стоять. А если Сергиево-Посадская, то есть надежда, что сядешь. Как-то одно сядешь.
Да, а сколько времени от Посада ехать до Москвы?
Ну, полтора часа, то и час сорок. Вот так. Да, час сорок вообще-то. Это средняя езда, да. Напротив, высокая девица. С очень правильными, даже красивыми чертами лица. Восточной внешности. Как статуэтка. С полузакрытыми, сильно накрашенными веками. Сижу, успокаиваюсь, достал молитвослов, пытаюсь сосредоточиться. Вдруг она, по-видимому, спросонья, вытягивает свои длинные ноги между моими ногами. Я смутился, и побеспокоить ее не хочется, видно, не доспала, и читать так невозможно. Тихонько переставляю свою ногу к другой, и вынужден искать подходящее место. Не будить же мне ее. Только пересел, перенес свои громоздкие вещи. А я всегда ездил, знаете, всегда ездил перегруженный вещами. Езжу. И смальту везу, и краски часто вывожу, и, ну, и так далее. В общем, и книги. Ну, в общем, всегда я почему-то перегруженный. Мне это нравится. Почему? Объясняю, почему. Потому что я перестал забывать. То одно забудешь, то второе. Забывака. Ну, такая рассеянная природа, к сожалению. Я с этим борюсь. Таким образом, много несу всего. С одной стороны, это, может, не очень удобно. А с другой стороны, я прочел Серафим Саровский, специально носил, значит, три ведра песка в котомке. И когда его спрашивали, зачем он это делает, он говорил: «Томю томящего мя». И когда я это прочел, я думаю, и я буду томить томящего мя. Беру с него пример, и мне это удобно. Зато я ничего перестал, все забываю. То забуду, что одно, то второе, то третье. Теперь ничего не забываю, потому что я всегда, как верблюд нагруженный, иду на электричку. Только пересел, перенес свои громоздкие вещи. А людей-то много, попробуй это все устроить, чтобы никому не помешать. Объявляют, Софрина стала свободнее. Софринский завод, утром многие выходят. Я сидел в том вагоне, где, наверное, удобнее было выходить именно тем, кто работает на заводе в Софрино. Я уже порадовался. Вдруг садится возле меня огромный полный мужчина. Лет 40. С крупным показалось, что его голова больше в два раза, чем у других. Красным, как у мясника, лицом. Напротив его молчаливый долговязый дружок. Перегаром несет от двоих, дышать невозможно. Молодую пару, сидящую у окна, как ветром сдуло. Я бы тоже, конечно, пересел. Ну, я только что устроился, людей побеспокоил. Там наверх вещи поднял. Поди, вниз подвинул, под лавку подложил. И вдруг, понимаете, это самое, я буду опять кого-то беспокоить. Сижу, мучаюсь. Пришлось немного развернуться, чтобы меньше запаха было. Ну, перегаром несет. Терплю и думаю про себя. Православный не должен быть брезгливым. В тюрьмах наши новомученики не такие запахи терпели. Опять пытаюсь сосредоточиться. А он наклонился ко мне и спрашивает. Можно с вами почитать? Ну, читайте. Пришлось поворачиваться к нему с псалтирью. Руки огромные, красные. А волосы, как щетина, торчат. Он немножечко поддержал край псалтирии, почитал и сказал: «Я все это знаю, а вот ты мне скажи, это правда, что у Христа была гражданская жена?» Я его пытаюсь направить. Все люди делятся на мух и пчел. А мухи известно, что ищут. Будьте пчелой, не слушайте гадости, которые несутся с телеэкранов. А зачем патриарх девочек в тюрьму посадил? Почему он их не простил? А я ему отвечаю: если подобное было бы в мечети, то они бы со своими головами в этот же день и расстались.
Аргумент, конечно, очень интересный, но мы же христиане.
Вы знаете, как ни странно, люди, обычные люди, да, светские, они уважают вот чужую веру вообще, если они воспитанные люди. Вот. И мусульмане ее могут отстаивать. А мы, христиане, пользуясь тем, что мы должны все прощать, понимаете, так нам можно и, так сказать, на голову нагадить. Это что, нормально, что ли? Помните, Христос, когда его заушили, что он сказал? Он сказал: «По что меня бьешь? Если я сказал неправду, покажи, что неправда. А если правда, по что меня бьешь?»
Но он же не ударил в ответ.
Так я не говорю, что бить в ответ надо. Когда Алексей Ильич Осипов это место толковал, он сказал, что это достоинство человека.
К сожалению, у нас очень часто достоинство путается с гордостью. Порой мы не можем отличить одно от другого. Где задевается наша гордость, а где задевается наше достоинство?
Мы все должны мерить Христом, я так понимаю. Вот смотрите, как он ответил человеку, который заушил. А когда его распинали, что он делал? «Прости, Господи, не ведаю, что творят». Понимаете? Так что вот тебе пример и одного, и второго. По этой кальке поведения Христа мы можем вообще, так сказать, свое поведение увидеть, что там, гордыня или это другое, понимаете, или это действительно достоинство. Это разные вещи. Дальше. А зачем в церкви эти записки о здравии и упокоении? Это продолжает этот человек с красным лицом, от которого перегаров, который несет. А упокоение, чтобы наши близкие и знаемые упокоились в Боге. А здравии... Сама записка говорит о себе, чтобы вы были здравы и не больны телом и душею, как сейчас. Он тяжело задумался, чуть не проехал свою остановку. «Клязьма!» – вдруг закричал долговязый, расталкивая всех пассажиров, кто попадался на пути к выходу, сбив с ног какую-то тетку, они еле-еле успели выскочить, нажав на стоп-кран. Я невольно перекрестился. Я думаю, что после благодати, как по закону духовной жизни, человек получает награду от противоположного существа. Награду в кавычках, конечно. Конечно, будет искушение. Вот. Поэтому, конечно, вот этот каскад искушений, который вы сейчас послушали, они продолжают сейчас, будут сейчас послушать дальше, что было там еще посерьезней. Но дело в том, что мы, зная это, должны быть, наверное, готовы, что вот получили, так сказать, эту, так сказать, благодать, готовы быть к искушениям. Конечно, если мы будем готовы, если будем при оружии, понимаете, у нас не будет подобно, что случилось со мной утром, понимаете, не будет семейных скандалов, не будет этих размолвок. После благодати вдруг все можно, оказывается, испортить, понимаете, как сегодня я читал, как случилось у нас. Вот. Но это же все школа. А если ты один раз так это увидел, заметил, и знаешь, и в корне лукавого, ну, будь бдителен, ты знаешь, что будь готов, что в любую секунду может повториться это, может, еще в худшем качестве. Читаю дальше. Наш разговор слушал какой-то прилично одетый человек лет 19, который сидел поблизости. Мытищих многие вышли. Он спросил разрешения. Можно к вам присесть? И очень мягко, интеллигентно спрашивает: «Вы, наверное, священнослужитель православной церкви, хотя я был без подрясника. Ну, может, борода выдала, я не знаю. Можно с вами посоветоваться? Меня хотят отчислить из учебного заведения. Не сдал сессию. Одни неприятности. И дома, и в институте. Живешь как на углях. Объявляют:
Следующая станция — Лось. Моя остановка. Думаю, ну, может, человеку очень нужно. Немного поколебавшись, остаюсь. В юности у меня, у самого, было все непросто. Страдал депрессиями. Помню, не раз помогали и брат, и чужие люди. Ситуация знакомая. Ну что, передо мной молодой человек, а я человек все-таки каким-то с опытом жизни. Ситуация знакомая, нужно, наверное, поддержать молодого человека. Начинаю его успокаивать, что-то говорить обнадеживающее. Заканчиваю разговором об исповеди и покаянии, что реально помогло не одному человеку, и мне тоже изменить свою жизнь. Это многие люди церковные, которые пришли в церковь, они многие говорят, что до этой вот генеральной этой исповеди и до первого причастия, да, это одна жизнь, и я могу эти слова повторить, а когда пришел в церковь, это уже совсем другая жизнь. И другое измерение, другое понимание жизни, окружающего и окружающих. Вы, надеюсь, крещённый, спрашиваю? Длинная пауза. В детстве крестили, меня не спросили. Еще больше пауза. А сейчас я сатанист. Этого я уж никак не ожидал. Но и денёчек. Это как-то не согласовывается с вашей внешностью, говорю. Вы, может, шутите? А чем же вы там занимаетесь? Он посерьезнел. Этого не могу рассказать. Нам нельзя. Вы служите так называемому добру, а мы злу. Не было бы зла, не было бы вашего и добра. Одно помогает другому. Так что мы с вами в духовном смысле родственнички. Вдруг благостное выражение у лица, как маска, сменяется издевкой. Вы же хотите спастись, трясетесь за свою шкуру, живете по писанным правилам, которые кто-то там когда-то написал. А для нас не существует ни правил, ни вашей дурацкой морали. Мы можем быть абсолютно свободны. Если б вы знали, какое удовольствие доставляет мне мучить моих близких, это никакими наркотиками не заменишь. Кого это близких? Ну, мать, отца, сестру. Да мне и сидеть с вами как-то противно. От вас несет чем-то, что меня раздражает. Как вы говорите, что может быть общего у беса с Богом? И он вдруг резко, как ужаленный, вскочил, как какой-то козел, почти противоестественно вскочил от меня и пересел возле окна на другую лавку. В конце через проход. Не смотрит, а зыркает. Взглянул на него, а у него третья маска, обезображенная ненавистью. Уж мне не до чтения было. Мало ли что у него на уме. Если за 20 минут человек мог показать три разных состояния души или три сущности. Такие метаморфозы. Ну и денечек. До издательства доехал разбитый, еле-еле живой. Думается, если бы я вытерпел до конца справедливое замечание жены, приехал бы в другом состоянии.
Отец Дмитрий, смотрите, как интересно. Мы ведь очень часто, как это говорится, сжигаем купюру в 100 рублей, чтобы найти пятак. Не развязывая шнурки, вы сэкономили 1-2 минуты. На электричку бы вы все равно не успели. А в итоге вот все так пошло наперекосяк. Вот удивительно, конечно, как мы сами себе роем яму. Своей какой-то вот торопливостью, часто ленью. Казалось бы, такой пустяк, да, развязать шнурки, снять ботинки. И все было бы по-другому.
Ну, знаете, здесь я не оправдываюсь, я просто говорю, что почему я не снял ботинки. Вот сейчас у меня ботинки, я моментально могу. Они не со шнурками, но они быстро их одеваю и раздеваю. А там они какие-то спортивные были, понимаете, и их, это, так сказать, возиться с ними, ну, очень долго это для меня, долгий процесс. Это первое. Второе, когда, так сказать, началась эта размолвка и почти ссора, да, это же я какое-то время натратил, чтобы убедить жену, что она не права. Я прав. Так что я бы успел, конечно, если бы я потерпел. Но вот не хватило ни терпения, ни ума, смирения не хватило, самого главного качества. Да? Главное – найти виноватого. Я его нашел в лице жены, понимаете? Она в лице меня, конечно, потому что она труженица невероятная, ей тяжело все этим заниматься, этот дом содержать в чистоте. Я ее понимаю, только понимаю задним числом. И мы вообще всех наших близких понимаем задним числом. Вообще не забывайте, и враги человеку, домашние его, как это работает удивительно, как это работает правильно, в том смысле. Вот хорошо рассуждать о любви, христиане должны любить друг друга, вот, что наш Бог – любовь, что это пример любви могут являют нам святые. Вот. Ну, хотя бы Серафима Саровского возьмите, которого там избили разбойники, и их хотели там засудить, а он сказал, если их не простите, то я уйду. Видите как? Из монастыря уйду. Вот. И их простили. Кому достается больше всего от нас, от нашей природы? Мы же все разные. Да, мы живем с женой, уже привыкли. Она во многом, так сказать, приняла те немощи, которые у меня есть. Я принял многие те немощи, которые у нее есть. Это каждый человек может повторить, семейный, понимаете? Но так как мы несмиренны, несовершенны, мы все на каждом шагу мы видим, что мы более правы, чем она. А она видит наоборот, понимаете? Это же такое дело. И, так сказать, а если бы об истинной любви, об истинной любви, то мы должны, наверное, свою половинку, мы должны ее немощи нести как свои. А тогда бы эти, так сказать, скандалы нашли силы их выдержать, и это просто их бы не было, просто бы не было. Там промолчал, там перетерпел, там взял на себя вину, даже если не виноват. Вот. Еще и погасил этот костер, который начал гореть. Это пламя можно сразу затушить при желании, если у тебя есть смирение. А если его нет, то лукавый тебе, сказать, обязательно найдет, подсудит обязательно какую-то мерзость, какую-то пакость или капканчик поставит, чтобы ты знает точно, ведь у него опыт огромный, многотысячный у лукавого. Он знает, как тебя поймать, на чем тебя поймать. На то, что ты ленивый, что не мог развязать эти ботинки и наверняка бы успел на электричку. Зато и не было бы размолвки, и вообще не было бы всей этой истории. Ну, вот такие дела. Так что и это каждый в семье, каждый человек, подобные истории, можно сказать, тысячи, и почти еженедельно. Кстати, вы знаете, должен сказать, ведь этот рассказ написан довольно давно уже, ну, я книгу уже давно написал. Представьте себе, сейчас я не помню, чтобы мы, вот, подобных ссор у нас было, подобных ссор мы, чтобы были. Ну, интересно, почему? Потому что тут как бы обоюдные усилия сделали. И я сделал усилия, и жена сделала усилия. Вот. Как же найти должен какую-то нишу или какой-то ход в семье, чтобы это сработало? Понимаете? Мы несовершенные, да. Ну, какая ниша? Например, раньше я приезжал на 2 дня. Я же служу далеко очень. 4 часа добираться надо на место службы. В одну сторону. То есть ездить туда-сюда, тем более в моем возрасте, мне уже 71 уже. Вот. Конечно, это тяжело. Если была бы машина, на машине, конечно, я бы, так сказать, наверное, мог бы ездить. Но машины нет, никогда не будет, потому что это не мое. Ну, не люблю я машину, и зачем мне эти аварии, которые бы обязательно были бы. Вот. Ну, и говоря не о том, что уже и купить ее не так просто, потому что немалые средства нужны. Но есть у машины, у жены. Ну и все это достаточно. Для семьи, хозяйства достаточно, достаточно. Так вот, я раньше приезжал на 2 дня, ну, помогал, конечно, всегда, вот. Ну и расслаблялся, как расслаблялся? Ну и спал, так сказать, высыпался, отсыпался дома, вот. Иногда себе позволял фильмы какие-то смотреть или какие-то интересные передачи, для меня интересные. Я люблю хорошее кино, добротное, потому что, ну, сам первый в своей жизни художник, и так и это, весь зрительный ряд для меня интересен, вот. И, конечно, я себе позволял. А сейчас я приезжаю, знаете, на 1 сутки домой. Приезжаю, что все хозяйственные дыры, все, что там, так сказать, нужно сделать, я обязан сделать, и я с утра до вечера этим занимаюсь. И я уезжаю, и жена довольна. Она видит, что я, так сказать, потрудился и готовит еду, специально мне дает, говорит, вот, мол, муж заработал. Это шутка, конечно, но тем не менее, понимаете? Я действительно заработал. То есть за малое время я делаю больше, чем раньше. Вот, это ценится. А жена, она какой-то, у нее другой там ход, я знаю, например. Я, может, повторяюсь, но я думаю, это не грех и повторится. Дочь со своей семьей живет в нашем доме. Она тоже занимается мозаикой, как и я, мозаическая, да, иконы делают из мозаики.
мастерская. И она такой же бардачный человек, такой, ну, неорганизованный, как и я. Стыдно об этом говорить, ну, что сделаешь? Вот такая натура. Вот. Вот. Я с этим борюсь всю жизнь, кстати, да. И она тоже, ну, устает, ночами работает, бросает посуду там и так далее. Так вот, жена очень раздражалась, очень обижалась на нее, вот. И потом где-то у святых отцов она прочитала, что она неправильно делает, мол, не надо раздражаться, надо убирать все, как бы чего бы то ни стоило. И она ставила такой порядок, стала наводить дома. И до двух часов наводит порядок, перемоет всю посуду, вымоет все полы, все. Хотя у нее давление зашкаливает. И дочь, когда увидела, что это, знаете, сначала, сказать, как бы удивляешься, а потом, когда увидишь, что человек как бы жизнь кладет, или что она. А утром встает еще, чтобы всех проводить, а у нее давление. И она стала более внимательно, и я смотрю по поведению, она стала за собой убирать постоянно, понимаете? То есть, оказывается, не словами надо воспитывать и говорить, как поступать правильно. Эти слова ничего не дадут. Покажи пример, как это делать. И жена успокоилась, и дочь успокоилась. И, знаете, как бы атмосфера всей семьи стала более здоровой. Я совершенно говорю искренне, оказывается, это возможно, если мы все сделаем усилия. Вот подобных рассказов сейчас у нас, я могу не писать спокойно. А лет 5 там назад, да, я написал этот рассказ лет 5 назад или 6 назад. Вот. И это было нормой жизни. Наши вот разборки такие или такие. Я думаю, что каждый семейный человек подобную ситуацию по-своему может рассказать.
Вы абсолютно правы в том смысле, что в семье нужно друг друга поддерживать, друг другу уступать. Но я хочу пару слов сказать и в вашу защиту. Ведь грязь с ваших ботинок не падала на пол. Ведь действительно на улице было сухо и не очень грязно. Можно ведь было потерпеть, видя вашу спешку, ваш нервоз, который, как правило, сопровождает спешащих людей, и помолчать, когда вы в ботинках вошли в свою комнату.
Вы знаете, хорошо это говорить, когда человек более-менее здоров. А если у него 224 года уже почти, 220 давления. Вот сейчас наконец-то жена полежала в больнице, и попал какой-то хороший врач, и нашли, и подобрали лекарства, и она стала здороветь, понимаете. Почти 4 года постоянное давление, вот 220, это может понять только человек, у которого эти 220 есть. Мы по-своему, со своей колокольни смотрим на все происходящее. Вот вы сейчас сказали, я думаю, что вы по-своему посмотрели, как бы у вас дома это было, или эту ситуацию проиграли с собой. Когда человек читает подобную ситуацию, он проигрывает, а как бы я поступил? Вот, это естественно, да. Жена показала пример, понимаете, и все, ну и я стал более, так сказать, относиться к ее трудам более уважительно. Я уже забыл, когда мы ссорились, честно говоря. Значит, есть выход, можно найти выход. Вот ведь любовь – это не слова же, а это дела. Ну и потом, конечно, хорошо бы вспомнить слова «друг друга тяготы носите», и так исполните закон Христов. Давайте мы с этой позиции и будем все рассматривать, и будем так поступать.
Есть еще прекрасные слова апостола Павла. «Мы сильные должны немощи немощных носить и не себе угождать».
Ну, видите, да, добавление, спасибо, дальше продолжаем, да? Когда приехал в издательство, немножко пришел в себя. Помолились перед работой вместе с моим помощником-дизайнером. Я еще не завтракал, хоть бы чаю выпить. Оказывается, секретарь Настя вчера уволилась. В издательстве какие-то переустановки. Никакой заварки не найти. Вдруг одна из сотрудниц, Лена, отлучившись ненадолго, приносит большой, круглый, как колба, заварной чайник с зеленым чаем. Надо места знать, говорит. Она никогда раньше этого не делала. Я просто умилился от такого неожиданного внимания. И настроение стало изменяться прямо на 180 градусов. Видите, какие развороты. Как важно в такие тяжелые наши минуты неравнодушие окружающих. Но она почувствовала, что я, так сказать, в тяжелом состоянии. И Сережа, с которым мы работали, часто не понимая друг друга, был в хорошем расположении духа. По-видимому, видя мое состояние, пытался отвлечь, рассказывая, что он увлекся макросъемкой насекомых с большим увеличением, показывая их в различных положениях. Сам преобразился, копируя кузнечика, По-видимому, у него несомненные артистические данные. Наглядно изображая, как они умываются, чистят себя, какие у них необычные формы глаз и силуэта. Показав свои съемки в компьютере, открыв для меня необычный мир, о существовании которого я никогда не задумывался. Я где-то прочел как-то ученого какого-то. Посмотрите, как устроен глаз у кузнечика или у бабочки, понимаете? Вот. И удивитесь мудрости Божией, просто невероятно. Что говорить там, так сказать, о существовании Бога, если такие невероятные создания, насекомые, имеют такое устроение? Глаза, допустим, понимаете? Не надо таких доказательств, не надо, бытия Божия. Выпив эту большую колбу чая, как бутылку доброго вина, растроганный вниманием Сергея, я совсем успокоился, и мы очень продвинули нашу работу. Только мешала очень простуда, которая добавилась утром в электричке. Кашель усиливался. В издательстве жарко, девушки-дизайнеры через 10-15 минут открывают окна, потому что нет кондиционера. Без свежего воздуха работать им тяжело. Открывают, значит, сквозняки. Обливаюсь потом. Чувствую, срочно нужно начать лечение. Пока не стало хуже. Домой уж побоялся возвращаться на тех же электричках. Утром встреча с настоятелем. Позвонил друзьям. Принесли к остановке мед, молоко, гомеопатические лекарства, травы. Вечером в доме рабы Божьей Надежды, я там на квартире у них живу, комнату снимаю, парил ноги в горчице, на груди у меня лежала раскаленная гречка в мешочке, старинный способ, о котором не знал. А я, завернувшись в шерстяное одеяло, диктовал ее дочке Оксане свои воспоминания о прожитом дне. Как хороша пословица: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Ну, раз мы начали такие о житейских историях, продолжаем житейские истории. Небольшой рассказ предлагается. Называется «Свадьба». В общем, мы спустились на землю, так получается, да? С горних вершин на землю. Все о земном сегодня, да? Наконец-то все дождались. Максим с Женей женятся. 3 года встречались. Родня устала ждать. «Ну, свадьбу закатим», — сказал отец при поднятом настроении, похлопывая Максима по плечу. Как положено, посидели. Мать даже чекушку выставила. Помолвку отметили тепло, по-семейному. И началась известная суета. Для свадьбы дома места мало, квартиры у всех небольшие. Выбрали местную кафешку, чтобы не очень дорого получилось. Хозяева заведения пошли навстречу, разрешили часть спиртного принести с собой. Все полегче. В воскресенье расписались. И пошла гулянка. Было весело и горько, и сладко, и довольно прилично, пока не разгулялись, как может только русский человек, наверное, гулять. Кто-то затеял разговор. Где же жить молодым? Вот в чем вопрос. Квартиру снимать очень дорого. У родителей невесты есть одна свободная комната, но вторая дочь на подходе, на выданье, хочется придержать. Для второй дочки. И у родителей Максима тоже есть небольшая площадь. Но там дед с инсультом лежит. Ухаживать надо. А потом она уже обещана брату Максима, который вот-вот должен вернуться из армии. Зарплаты у молодых никакие. Женя в районной библиотеке работает. Максим только ПТУ закончил.
по нынешнему колледж. Устроился в депо вторым помощником машиниста. Разговор начал Женин дядя Лёва в подпитии. Надо бы дедовскую квартиру освободить. Старика перевести к родителям Максима. Ему, мол, немного осталось. А Сашка с армии придет, там видно будет. Тут уж вступился дядя Максима. Нечего, мол, советы давать. Сами разберемся. Тема зажигательная. Не удержавшись на приличном тоне, вступили тетушки. И началась перепалка. Ну, если тетушки включились, там уже ничего не поймешь, понимаете. Женщины, они берут и горлом, и активностью своей. А если их еще много, ну, там уже никого, ничего добра никого не будет. Никаких договоренностей не получится. Все будут на себя одеяло тянуть, пока не разорвут. После выпитого разгорячились. Началось с громкого разговора, а закончилось ором. Дед Тихон стал закатывать рукава. Уж он знает, как доказать правоту. Воздух раскалялся. И вдруг на место, откуда доносилась музыка, вышла баба Фрося. Не бабушка, а прабабушка. Девятый десяток разменяла. Спокойно подняла вверх руку, и почему-то все остановились. Тогда Ефросинья стала говорить. «Когда нас немец погнал в Германию, я в Освенцим попала. Тогда нас девок зимой голыми босиком заставляли бегать по снегу. Кто плохо бегал, того застреливали». Сказала, как выстрелила. И опустилась на ступеньку сцены. Сжав свои сухонькие ручки, старенькая же, стало тихо. Кто-то из баб разревелся в углу, и все потихоньку стали расходиться. Кто по одному, кто по два. Эпилог. Какой-то дальний родственник, седьмая вода на киселе, отдал молодым свои 6 соток с сараем. Максим с помощью отца и тестя заили фундамент и начали строить небольшой дом. Им помогает Сашка, который служил в тройбате, где и научился кладку класть из кирпича. Спасибо бабе Фросе, низкий ей поклон. Вы знаете, люди, которые пережили то, что пережила баба Фрося, они и жизнь то иначе воспринимают. И размолвки, и скандалы. То, что у них есть что с чем сравнивать. Помните, мы читали, или я рассказывал, людях, которые пережили блокаду. Я помню, очереди были какие-то там в хрущевские времена. И очереди были большие очень. И за молоком, я помню, рано я занимал. Ходил в 4 часа, или я ходил, или ночью занимали. Мама отведет, поставит в очередь, чтобы первые получить, чтобы наверняка молоко это купили. Да? И за хлебом стояли, хрущевским, кстати, да, в очереди. И я помню очередь за хлебом. И когда какая-то пожилая женщина: «Пропустите, мне хлеба, хлеба». Вот, мне хлеба. А как, все в очереди стоят, а ей хлеба. Ну, всем же хлеб нужен. А тут женщины знали, которые ее говорят, она блокадница, блокадница. И все расступались, и она первая брала этот хлеб. Блокадница. Люди, которые пережили эти времена тяжеленные, да, и как-то выжили, они нашу сегодняшнюю жизнь, они воспринимают по-другому, чем мы с вами. Мы к ней уже как-то приноровились. Ко всему человек привыкает. Вот сейчас заходишь в метро, все в повязках, коронавирус, понятное дело. И в магазинах не обслуживают, если ты без повязки. И ко всему человек может привыкать, к любой беде. Но, знаете, стали люди как-то немножко друг друга бояться. Ну, если там можно дистанцию держать, обязательно переезжают подальше, чтобы дистанция была. Да это все правильно, как требуют, это все правильно. Но какая же взаимопомощь была в те годы? Мы тоже рассказы эти читали. Как люди последним делились последним куском хлеба, даже там, в Ленинграде, последним куском хлеба. Сколько там было, знаете, такой взаимовыручки. Я помню, одна, не знаю, говорил ли или нет, одна женщина тоже жила, как все, да, работала где-то там на заводе кем-то. Вот. Но она очень интеллигентный человек была, и на завод ее послала нужда. Хлеб нужен для семьи. У нее мама была престарелая. И какие-то знакомые начали ее устраивать в КГБ. Ну, чтобы ее познакомиться, она должна была прийти. И она пришла в эту организацию. Это была, находилась в подвальном помещении. Я помню, она рассказывала. Уже пожилой человек рассказывал мне это. И она услышала сильный запах кофе. И какие-то такие, ну, не веселые такие, ну, такие разговоры с секретарем. И она не дошла до этой комнаты, развернулась и ушла на свой завод. Никуда больше не устраивалась. И пережила все-таки блокаду. Мама умерла, да. Но она в то выжила. Дочь в то выжила. В самом конце блокады мама умерла. Не успели перевезти по дороге жизни.
А почему она ушла?
Потому что как это? Кофе. Понимаете, у них там разговоры это, так сказать, ну, почти веселые, да. Вот. И кофе, да это же такая роскошь тогда была, понимаете. У них. И она поняла, что она, куда она попадет, в какую атмосферу. Там, на заводе, она говорит, мы делились крошками друг с другом, а здесь они, оказывается, кофе пьют. Это же, ну, роскошь, это непозволительная роскошь для блокадников была. И она поняла, что она, так сказать, в осиное гнездо попадет. И она, чтобы остаться человеком, чтобы не стать... Я не смогла бы пить это кофе. Я бы не смогла пить. Они пили это кофе. Я не смогла, поэтому развернулась и ушла. Вот человеческий поступок, понимаете. И эти человеческие поступки, они возможны в любое время. И в наше время, современное, баба Фрося этим воспоминанием об Освенциме, об этом, всех поставила на место. То есть все стали вдруг сразу людьми. И сели по одному, по два стали уходить. Потому что после такого воспоминания, понимаете, они поняли, что все там неправы. И первая половина и женихов, и невесты половина неправа. Понимаете, и Господь все устроил, видите, в лучшем образом. Вот. А так бы еще мордобитием бы закончилась эта свадьба. А так закончилось все миром, и совесть включилась у всех. У каждого человека включилась совесть, хотя были они в подпитии. Вот такой удивительный рассказ. Да, дорогие мои, сейчас время нелегкое. Еще будет хуже, будет еще более завинчиваться гайки, все будет круче. Поэтому давайте эту совесть, которую не потеряла баба Фрося, и мы не потеряем, чтобы остаться людьми во всем и всегда. Спасибо за нашу общую встречу опять. Спасибо Илье за помощь и за единодушие. До свидания, до следующих встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящие Валентины, Татьяны, Евгения, Нины, Людмилы, Натальи, Галины, болящего младенца Артемия, болящего отрока Макария, болящей Екатерины, болящего Вячеслава, болящей Татьяны, болящего Василия, болящей Светланы, тяжко болящей Людмилы, болящего Владимира, Татьяны, Антонины, Алексея, Татьяны, болящего отрока Владимира, младенца Иоанна, младенца Стефана, Андрея, Людмилы, Серафима, Александра, Даниила, отроковицы Анны, Любови, Надежды, тяжкоболящего Евгения, Валентины, Татьяны, Галины, Ольги, Елены, Екатерины, Александра, Сергия, Галины, Нины, Марии, болящего Александра, болящей Елены, болящего Сергия, Ирины, Марины, Фатини, Дмитрия, Марины, Максима, Валентина, тяжкоболящей Галины, тяжкоболящей Ольги, болящей Лидии, болящей Надежды, Веры, Ксении, Натальи, болящего Андрея, Алексея, Ольги, Нины, Даниила, Николая, тяжкоболящей Екатерины, тяжкоболящей Ирины, болящей Натальи, болящей Анастасии, болящего Владимира, Татьяны, протоиерея Владимира, иерея Алексея, Фатинии, Ольги, воина Евгения, отроковицы Ники, Ларисы, Галины, схиархимандрита Илия, тяжкоболящей болящей Лидии, болящей Татьяны, Евгении, Юлии, отрока Иоанна, отроковицы Софии, отрока Михаила и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.